Сейчас открываем темки, чтобы не забыть.
Не забить.
Не забить.
Кат. Всем привет. Это третий выпуск нерегулярного ВАД Эвокаста. С вами сегодня в студии
Володя
и Борислав. Давно не выходили. Что у тебя было за это время?
Я успел съездить в Амстердам на CodeMotion, сходить на конференцию по AI в продакшене, сходить на Zlit, но, правда, я только на воркшопы попал. Могу сказать, что за рубежом сделаны очень интересные конференции, конечно, выше наших по качеству. Ну, по докладам качеству не принципиально выше, а вот по организации, конечно, принципиально выше. Там было 8 помещений, и вот некоторые помещения были прямо вот друг возле друга, и там читали 2 потока. Знаешь, как они этого добились? Они выдали всем такие радиоприемнички, ты все вставляешь наушнички в ушки, и тебе трансляция идет того, что говорит человек, прямо в ушки. И стоит, во-первых, гробовая тишина, и там человек один другому не мешает, и, во-вторых, очень удобно спикеру, и ты реально вот в двух просто рядом стоящих помещениях можешь проводить, не мешая друг другу. Даже стены между ними не нужно. То есть, и поэтому там было 8 потоков, и это было
реально круто. Звучит как Wi-Fi пати какой-то. Все сидят и слушают наушники.
Да. Оно так и есть. Так и легче поделиться впечатлениями друг с другом. Тебе никто не говорит, типа, что это вы тут базарите на конференции, я вообще-то деньги
заплачу. А можно музычку включить?
В принципе, да, наверное. Но мы не пробовали. Хотя были доклады, на которых написано Advanced Level, а там, типа, из серии Come on, guys. Ну, в общем, везде есть.
А, собственно, что интересного было из такого AI в продакшене?
AI в продакшене интересно было, что мужик приехал с Порнхаба. Доклад провел на английском. Я ему там на английском задал вопрос там, по поводу того, что они там используют для хранения всех этих своих метрик. Он мне тоже ответил на английском, а потом я проходил мимо, и он на русском разговаривал с коллегами, и я такой, типа, what? Короче, это да. А вообще, очень было интересно послушать вот о проблемах, с которыми сталкиваются те, кто уже это в продакшен внедрили. Проблемы в основном с оптимизацией, то есть проблема в том, что ты мог хорошо обучить, но оно тратит слишком много ресурсов, там методы всякие оптимизации, то, как то, что некоторые оптимизации, они лежат в том, что надо паттерн из одного места старого перенести на новое. То есть они, например, обучали нейронку нейронкой, и из-за этого нейронка становилась меньше по объему. Я считаю, что вот это классный подход, потому что они фактически смогли добиться хорошего результата. Но это вот, как мы иногда подгоняем какие-то вещи, типа там 40%, тут 30%, а вот тут 20%, и оно так типа неплохо пройдет. Типа точно так же они фактически размывают то, что делает одна нейронка, но тяжелая, в то, что делает маленькая. То есть, вообще, я считаю, молодцы, что пытаются, пробуют, как бы кажется, что это лежит на поверхности, но по-настоящему некоторые все равно там терабайтами оперативку жрут. То есть, вот это было, например, круто. На Zlit, знаешь, что мне понравилось? Вот первый нормальный воркшоп, который я вообще был у меня в жизни. То есть нам и много кишечок рассказали Аполло и сравнили его с релеем. Хотя мужичок явно топил больше за релей, который я вижу, что он только очень для специфических ситуаций подходит. И что Аполло все там типа тырит с релея. Но при этом, при всем, она отлично объяснила, из чего состоит Аполло. Потому что я вот же Аполло начал юзать еще, не знаю, год назад. И я в кишочке только один раз полез, когда Аполло начал течь. То есть, и узнать архитектуру текущего Аполло, это, я считаю, было очень полезно.
А у вас большой граф получился?
Не, у нас маленький. У нас там буквально... Мы сделали такой себе рестовый граф, то есть у нас фактически у нас же двухуровневый граф.
Так все делают.
Да, то есть у нас он же двухуровневый, и у нас фактически есть вот...
Расскажи, что такое двухуровневый граф.
А, двухуровневый граф, первый уровень графа, это когда вы просто все свои сущности описываете в графе по взаимодействию. Допустим, у вас есть user, company и есть, допустим, products. И юзеры, и вот, то, вот эти relation, которые у вас есть в relational database, точно так же вы описываете на первом уровне уровня эти взаимосвязи с, ну, эти взаимосвязи, чтобы вы могли, в принципе, если вы попросите по юзеру компанию и продукты, чтобы у вас не было N плюс 1 проблемы, а вам там сразу раз и все типа красиво выдалось. Mm-hmm. То есть это очень круто. И, а вот верхнеуровневый граф мы сделали именно по, там, по большей части по целям. То есть выдай, например, звонки за такой-то период. То есть, вот фактически, не то, что мы там берем и говорим звонок, вот такой-то, такой-то, а потом как-то там пересобираем. Нет, у нас уже типа это оптимизировано и готово. Но есть и такие вещи, когда вытягиваем вот именно классические, вот типа помодельно. То есть мы скрыли там всякие кишочки, то есть первоуровневого графа, и на верхний, на второй уровень графа вынесли уже более-менее красиво.
Это концепция этого первого и второго уровня графов, это у вас Хику, это...
Да, это Хику.
Да? Это Хику, это наш... Один из наших разработчиков, Вова Магомедов, его реализация графов на питоне. Uh-huh. Такой альтернатива графену, на который вот недавно тоже в Твиттере видел, жаловались люди про то, что там куча проблем с ним, нужно писать какие-то свои дата-лодеры, какие-то такие штуковины.
Uh-huh.
Мы через Хику можем строить такие слоистые графы, которые, ну, как бы пользователю в итоге все равно видно, ну, граф как граф.
Да.
То есть ты там что-то отправил запрос, он его распарсил, но внутри он нам позволяет так достаточно гибко описывать маппинг на, там, на таблицы, маппинг на какие-то низкоуровневые сущности, добавлять там где-то сверху бизнес-логику и получать уже граф, который там собран аккуратно, без каких-то там супер-мега вышиваний.
Да, хочется еще посмотреть на наш граф, вот проанализировать его с помощью утилиты, которую там показывали. К сожалению, вот прямо сейчас название забыл. Но она визуализирует как типа граф и его взаимодействие. То есть, если граф сделан вообще рестом, ну, понимаешь, можно же было как вообще все сделать. Get то, get это, там, get вот это, и вот так все. И никаких сущностей. То есть, ни юзера, ни компании, ни продуктов. То это, ну, считается, ну, типа, не сильно круто.
Потому зачем что... так страдать?
Да. То есть, соответственно, ну, там, наверное, ради оптимизации это все делается.
Что она визуализирует? Она связи, да, показывает, как это... у тебя модели связаны? Она,
просто божественная штука. Можешь потом в release notes, наверное, добавишь, если там есть.
Ну, вот копаем, да. Так, а, собственно... А Аполло у вас где?
Ну, Аполло у нас на фронтенде.
А, Аполло клиент.
Да, Аполло клиент.
Я думал, ты про сервер.
Не-не-не-не. Аполло сервера у нас нет, естественно. Ну, потому что я не знаю, как бы мы натянули на Хику. То есть...
Ну, у нас есть место, где есть сервис. Он, даже не так, у нас есть два сервиса. И один показывает корзины, а второй показывает там пользователей, еще какие-то штуки. И оба эти сервиса питонячие.
Ага.
И они оба exposed graph.
Ага.
А Apollo у нас есть отдельно, стоит Apollo сервер, который, ну, у него есть эта механика связанная. Граф, да. Граф, как это называется? Стичинг, граф стичинг они это называют. Там уже, конечно, есть свои нюансы. Там он все-таки в этом месте появляется N плюс один запрос, потому что он не настолько умен, чтобы понять, что там отсюда достать там все айдишники и скопом все эти айдишники отправить. То есть там есть часть, где генерится N плюс один запрос, но поскольку сами по себе эти запросы относительно маленькие, они отстреливают очень быстро, для нас это как-то не смертельно.
А если будет смертельно, я думаю, вы просто на Хику перепишите и на Хику будет склеить два графа на низком уровне, на первом уровне, на втором уровне просто будете выдавать данные. А может, вообще ставите одноуровневый граф, потому что склеили два других. Ну, там, то есть, и поставить его вместо Apollo сервера. Это же возможно?
Ну, в принципе, наверное... Ну, как бы да, но... ну, в общем, мне кажется, что это надо будет постараться. Там просто... чем удобно Хику, да, что... как библиотека, что тебе... Там нет такого места, где ты берешь и как-то ходишь по графу, который тебе прислал пользователь, да, запросы. Он это все тебе... Он достаточно... как это слово вылетело... Декларативно, да, что ты вот говоришь, вот у меня поле, вот так вот оно мапится, и вот такая связь там на какие-то дополнительные сущности. Получается, что если пытаться, грубо говоря, из Хику сделать Apollo сервер, который, собственно, склеивает, то там тебе нужно будет уже как-то там это все, ну, не знаю. В общем, из головы у меня нет красивого решения для этого.
Я думаю, что у нас есть человек, который сможет сказать да-да, нет-нет и все остальное.
Если мы к ним будем настойчивы и...
Может, он нас сейчас слушает.
Вот, и нас слушай внимательно, пожалуйста.
Хорошо, ну давай переходим.
На злит я попал на автопати только.
О, ну ты...
Было тоже интересно.
Это играем на свадьбах, это корона. Да, ну это круто.
Да.
Вот, а собираешься идти на что-нибудь в ближайшее время, чтобы мы тоже обсудили с тобой?
Да что-то, наверное... Ну, прям так сейчас не скажу.
Ну вот я иду на Kotlin Night и думаю, это будет прикольно.
А когда?
В тот же день, когда и финал Лиги чемпионов по футболу. Вот это,
к сожалению, это ни о чем не говорит.
Да, ну вот.
Месяц хотя бы какой.
Ну, вот ближайшие две недели, грубо говоря. Окей. Там где-то как-то так. Ну, и билеты недорогие, то есть вообще, по-моему, круто.
А что там анонсировано? Это какой-то хакатон или что
это? Не, это просто конференция по Котлину.
А.
Она просто начинается в 13 часов, когда мы уже все просыпаемся вот эти, с красными глазами. То есть и заканчивается как раз там, вот опять-таки перед финалом Лиги чемпионов по футболу. Там где-то часов в 10 он заканчивается. Ну, то есть прикольно.
Ну, а у вас что-то на Котлине уже что-то вы там успели?
Я написал один маленький сервис на Котлине, причем написал его с двумя разными либами, и потом еще и на Питоне написал этот же сервис, потому что ну, он маленький. Просто чтобы замерить типа разницу между Джавалином, это для Java есть такой микрофреймворк, Ктором, это на Котлине написанный фреймворк, и... Ну, и питоном, просто чтобы понять, типа, есть ли выделка, ну, вот вообще в этом всем. Ну, небольшая она есть, и она в основном сводится к тому, что это не питон. То есть, а так, Asyncio и IO HTTP в данный момент, ну, грубо говоря, Kotlin умеет 4 потока запускать, там, или там на 4 ядра, там, как-нибудь еще распределять. То есть, ну, сам из коробки.
Он, наверное, умеет настолько ядер, сколько есть.
Ну, да. То есть, а ты можешь просто взять и запустить питонячих, типа, этих инстансов по одному на ядро с IOHTTP и та же производительность. И ты такой смотришь, думаешь, так...
Не, ну, это же нужно думать о том, как это запустить, там, как, ну, как какие-то там разбросать по, там, по портам, что-то.
Ну, типа... Так а что, у нас же Kubernetes там сказал 8 инстансов, пожалуйста, погнали.
Есть же, все равно же есть какая-то... Ну, то ли ты просто запускаешь 4 пода одной штуки, то ли ты запускаешь один под, и оно в нем там съедает 4 ядра.
Ну, да, но типа это же вопрос, опять-таки, уже ресурсов, он уже не так... Ресурсы все равно одни и те же тратятся. Может, это удобнее.
У тебя же управление подом, тебе там, ну, как бы голова у тебя освобождается, ты знаешь, что ты одним бинарником, одним процессом утилизировал 4 ядра уже, все.
Ну, а ты берешь, запускаешь одним, грубо говоря, там, питонячим скриптом, ну, типа, интерпретатор интерпретирует 8 опять-таки этих, и один отлетел, дай бог с ним. Ну, то есть, если ты запустишь, смотри, ты запустил один только под, и он съел 4 ядра. Теперь представь себе, что он падает. У тебя все, у тебя уже клиент никакого ответа не получает. То есть, а так ты обязан запустить у себя, там, допустим, вот было 4, да, ты обязан у себя 4 инстанса запустить вот питонячих, и они тоже будут выжирать 4 ядра, но если один из них отпадет, да ничего плохого не случится. Поднимется потом, типа, никто ничего не потеряет, на 3 останется нагрузка. То есть, а тогда тебе надо, получается, запускать 3 сервиса, которые жрают 4 ядра. Ну, типа, понял идею?
Ну, да.
Смотри, это все, опять-таки, если мы говорим про тот сервис...
Просто если у тебя сервис, который, ну, получается, маленький достаточно сервис, которому не нужно там много воркеров, ну, то есть там у него FPS-ов мало или что такое, RPS-ов, то, ну, там особо не важно, о чем его писать, получается. А вот если там уже ты понимаешь, что ты запускаешь, у тебя вот сходу все, ну, то есть там у тебя будет воркеров, там, не знаю, 20-50, что такое. Там уже, мне кажется, уже там есть какая-то там разница в этом смысле.
Ну, да, но опять-таки там есть еще такая, есть разница в запуске, опять-таки, Java и Python. Python разы полетели, а Java это 150 метров туда. А опять-таки размер, короче, у меня кода на там 3 мегабайта, а Java вытягивается на 150. Я попробовал GraalVM, но там свои танцы с бубном. Короче, меньше реально получилось. То есть, ну, там нету джита. То есть, и не знаешь, это стоит выделки, но стоит. Just-in-time compilation.
А, ты про это.
Вот. Вот. А, ну, и ИГИЛа там, естественно, нет. А видел, кстати, новое вот это вот предложение, proposal, там, где, а давайте, короче, избавимся от ИГИЛа тем, что будем в тредах запускать полноценный питон со своим ИГИЛом.
Там... предложение «давайте уберем ИГИЛ», оно же появляется каждый год на каждом пайконе.
Ну да, да не, ну там
кто-нибудь они... выходит и говорит, пацаны, а что это мы сидим тут, давайте убирать.
Не, ну обычно после этого...
И все хихикают в этот момент.
Да, ну ты типа нет, они предложили, они наконец-то появился хитрый, а давайте засунем ИГИЛ в ИГИЛ, чтобы когда я использую ИГИЛ, я не использовал ИГИЛ или вот это вот.
ИГИЛ ГИЛом ошибать.
Вот да, да, о, отлично, надо переименовать пропозал. У нас пропозал по переименованию пропозал.
Да.
Ченджер.
Да, это, кстати, ты говоришь про то, что питон быстро стартует, а сколько у них там было тоже там стенаний по поводу того, что, ну, как минимум, name и tuple там они предлагали переписать, потому что когда ты стартуешь сам интерпретатор питона, там достаточно много тюплов, name и tuple генерится, и что они тоже там сжирают вот это все момент, то есть, ну, тем, кто там на всяких эмбеддедах работает, им важненько там вот это, чтобы оно было еще быстрее и лучше, и красивее.
Ну, они про Java вообще не думают.
Они вообще не думают, да. А причем, а Java-то, Java о них прям старается думать.
Я так, я же тебе больше скажу, Java — это же язык для холодильников. Оно же так начиналось.
Я думаю, что это стоит вынести в заголовок сегодняшнего выпуска.
Ну, типа...
Java — это язык для холодильника. Это для холодильников, в смысле, программистов или устройств, на которые запускают?
Да, устройств, на которые запускают. А есть холодильники...
Холодильники — люди такие холодные, и все.
А, не, ну такое... Это, не знаю, для холодильники даже. У нас, кстати, еще одна темка будет как раз, может, про холодильники и поговорим такие. Про то вот последнее.
Ага.
Ну вот, не буду спойлерить.
Да, да,
прям,
да.
При том, что это через 5 минут будет.
Да, да. И пока мы там в теме про микросервисы, у нас был недавно на встрече лидов, мы подняли вопрос про, а как мы будем, ну, мы же уже там что-то выпускаем так или иначе, обновляем. И по умолчанию, да, самый простой способ — это версионировать как-то, ну, всем вером, потому что он там всем понятен, всем доступен и все такое. А возникла идея, давайте, может быть, всем вером не очень удобно, потому что с точки зрения микросервиса ты там обновил его где-то, какую-то версию, там, неважно, минорный, мажорный, запустил, и потом эта версия тебя, ну, глобально ни о чем не говорит. Как, сколько он работает, как там что-то в нем сильно поменяли. Там, ну,
вот да, оно вообще ни о чем не говорит. То есть вот я захожу и смотрю, что у меня версия какого-то сервиса, который там написал коллега, и вот она 1.2.1. И вот, и что? Ну, то есть вот я хочу breaking change добавить. Это мне надо это по симверу мне надо менять версию, которая там с 1.2 на 1.3. То есть, но, опять-таки, кому, нет, какому типа клиенту...
С 1.2 на 2.0, например.
Не, ну, если типа breaking changes, можно все-таки, типа, ну ладно, хорошо.
Там же breaking changes, собственно.
Хорошо, допустим, я называю версию 2.0.
Угу.
О чем это, кто пользователи, узнает ли пользователь, да, даже да, версия да. 2.0. То есть мне самому все равно надо проверить, кто со мной работает. И вообще в микросервисах, которые используются несколькими командами, ну и вообще не, и которые, если ты кому-то даешь какой-то API, ты должен его поддерживать или дать какие-то ясные правила о том, как ты его будешь менять. Mm-hmm. То есть если ты кому-то пообещал, что типа вот ты будешь принимать протобаф с 8 полями вот такими вот, то ты не можешь убрать оттуда поле или еще что-нибудь, или наоборот там отправлять больше полей, меньше полей, чем ты обещал. То есть breaking changes — это вообще типа для микросервисов тоже очень больная тема. Ну, это сейчас
Собственно, как противовес, чтобы какой-то минимальной информации наполнить, собственно, вот эту вот версию, нашли такой вариант, как calver. То есть это не semantic versioning, а календарь versioning, когда в версии там есть зашита дата, ну, по сути, у нас есть там год, месяц, день, и еще мы добавили еще одну точечку, это какой релиз за день, потому что иногда же бывает такое, что ты что-то выкатил и понял, что, ой, и надо еще пару раз выкатиться. Вот, и получается там что-то там 2019, 0, там 5, 15, 1, 15, 2 и так далее. Что забавно, что у нас наш основной проект, ну, сам пром, он такой схемой версионировался у нас уже, я не знаю, сколько у вас, 15-го года?
Ну, он не совсем такой схемой. У нас пром-калвер. Калверпром, да. Калпром, промкал. Вот как-то так. И там у нас по-другому. У нас год, потом номер недели,
да.
И потом какая выкатка за неделю.
Ну, это то есть, очень, привязано, там... очень привязано к нашему процессу релиза.
Да, ну то есть, ну она, ну мне вот вообще калвер мне нравится больше, я даже не знаю, кто придумал вот этот пром калвер, то есть, но...
Ну, встреча тем лидов, ну как-то мы вот до него дошли.
Да, вот, а, ну понятно, у нас многие вещи так решаются, да, встреча тем лидов, тихо посетили, тихо
покричали. Просто у нас, это, кстати, да, мы боролись с той же проблемой, что мы хотели обновляться чаще, и... Я вот помню, еще примерно были версии, что-то там 3-5, было там что-то 4-1, 4 там что.
Видел.
И когда ты это все пушаешь в продакшн, ну, в общем, как-то оно, ну, тоже не совсем понятно, а что это мы, да, там, цифры там 3-10 уже как-то не скучно, давайте 4 назовем, или там, ну, breaking что-то. Changes. Да, они breaking changes никаких не было глобально, потому что...
Так каждый релиз
breaking changes. Да, у тебя каждый релиз, он уже там глобально не совместим со всем этим.
Это же та же проблема, почему мы не пишем эти релиз ноут. А что в них писать? Все на свете? Ну, типа, ну, у нас же поменялось в этой жизни все. То есть, возможно, или в админке все поменялось, там, а там в кабинете все, типа, как было, так и осталось.
Да, да. И вот в итоге мы перешли куда-то... Ну да, у нас получается, что за счет того, что мы релизимся два раза в неделю, нам проще писать не месяц и день, а просто мы пишем неделю, и какая-то первый релиз в неделю или второй релиз в неделю. Ну и да, и точечка, это там уже там сколько мы... этой версии билдов выкатили.
Просто если перейти на калвер, то можно поиграться еще с кучей всяких автоматизаций, типа написать ботика, который будет говорить, что там, типа, не знаю, последнее обновление там, типа, вашего сервиса происходило тогда-то. Или, ну, ботика, который, о, когда в последний раз Evosender обновлялся, ты дыщ, и там тебе сразу, ну, ты все понимаешь.
Ну, типа... она там даже показывает такую, как часто что-то, ну, то есть, если ты видишь, что там полгода сервис никто не трогал, то... Ну, даже не знаю, какую-то тебе информацию может дать, ну, такую практичную.
Стабильно,
ну, типа, да, сервис. Вот он стабильный, или никто не пользуется.
Да, кстати. Но такое тебе скорее графики дадут, которыми ты покрываешь все свои сервисы.
Ну, их еще найти надо.
А, ну да, согласен.
Да, ну, в общем, да, ну, с другой, да, просто чтобы сказать, не просто, типа, давайте откажемся от Simvera в принципе. Simver таки полезен в библиотеках, потому что... Ну, то есть, когда мы шарим код, а не API, то нам важнее вот этот вот...
Тут уже важнее.
Да, вот этот breaking changes в коде, да. А поскольку у нас API микросервисов, то там как раз вот мы можем только, когда микросервис понимает, что, ну, вот эти API, там, set of API, им никто не пользуется, их, может быть, и дропнуть можно. Тогда там можно обойти всех своих клиентов или как-то их там уведомить и их потихонечку как-то свернуть.
Угу.
Да, и, в общем...
Да, и они могут просто остаться на последней версии. Да.
Поэтому Simver для библиотек, Calver для микросервисов, которые там общаются с кем-то еще.
Или, если вы не согласны, не знаю. Позвоните Бориславу, расскажите.
Позвоните и объясните, где мы неправы.
Да.
Вот. И да, у нас есть, раз уж мы зашли в такую тему про любовь-нелюбовь к Simverам, мы нашли еще одну тему, которая тоже вызывает не меньше любви или нелюбви. Это рейтинг языков, которые не стоит учить в 2019 году.
Ну, если честно, я впервые сталкиваюсь с такой статьей. Возможно, они и раньше выходили. Но, ну, как по идее, кажется, это, в принципе, полезная статья. Давай мы ее с тобой
приоткроем. Мы не откроем, потому что там...
Интернета нет?
Интернета нет.
Я думаю, вот это стоит вырезать.
Да, это я подрежу. Это уже не важно. Ну, типа, я подрежу это. Я, ну, типа, я же прослушиваю перед этим.
Угу.
Так вот. 3-2-1. Какие-то, да. Блок Адментор, да, составил... Они составили еще в 2018 году. Какие прозорливые. Полгода назад.
Мы дождались, пока на русский перевели, что с нами произошло.
Да, наверное. И в итоге они посчитали, что не стоит изучать 5 языков. Это Elm, это CoffeeScript, это Erlang, Lua и Perl. С чем ты согласен, а с чем нет?
Давай я тебе скажу. Да, CoffeeScript мертв. Erlang, вот с Erlang не согласен. В Erlang'е, Erlang с эликсиром интересные языки с точки зрения ну, альтернативного альтернативных вещей. Это паттерн матчинг, там отсутствие некоторых привычных тебе операторов. Да, Objective-C тоже погибает. Ну вот я Elm.
Писал что-то на Elm?
Нет, но я слышал, что это Haskell для фронтенда.
Это, я бы сказал, что это Haskell для людей. Это вот реально Haskell, которым приятно пользоваться.
Но я так понимаю, что когда дело доходит до какой-нибудь библиотечки типа React, то, типа, наверное, как-то не очень.
Нет, там круче. Elm — это там такой целый языкофреймворк. То есть он тебе сразу дает... В нем есть Virtual DOM свой, в нем все есть. И ты просто... ну, там, ты можешь... Ну, короче, ивентики. Ну, то есть... Изначально это был такой инструмент для построения действительно фронтендов сложных. И он там строго типизированный, вывод типов, все дела. И вот, да, но там автор этого языка, он пытается скрыть всю сложность всех этих монад и всех вот этих вот высокоуровневых умных концепций. Он их как-то заворачивает в какие-то такие более простенькие абстракции. И там тоже есть паттерн-матчинг, всякие там удобные штуковины. И, ну, в общем, ну, он интересный, но на самом деле действительно там как-то последние несколько... в общем, последнее время я читал несколько каких-то таких странных вбросов на Elm по поводу того, что ребята там как-то что-то творят, что хотят, и не очень слушают комьюнити. И оно все как-то не очень весело идет.
Может, кстати, из-за этого его туда и определили. Потому что я помню, что мне когда-то кто-то рассказывал, что админка сделана была на Elm, и со стилями была какая-то дискотека. Не знаю, мне кажется, что там стили как-то тоже туда втягивают.
Да не, там на самом деле все просто. Ты говоришь... Ну, то есть ты описываешь, ну, как примерно в React, только в синтаксисе этого Elm. Там вот тут дивчик, вот тут вот ты делаешь какой-то компонент, кнопочка, вставил ее, и ты можешь просто прописывать все там HTML-ные атрибуты, как тебе надо. А потом отдельно эти классики написать.
А есть какие-то фреймворки компонентов, вот как я, типа, юзаю для React?
Тулкиты, типа, какие-то?
Ну, да, ну, вот смотри, я сейчас просто пример приведу. Вот мы с React вместе используем для админки, боже, из головы
вылетел. UnDesign.
Да, UnDesign. Ну, то есть что-то типа UnDesign для...
Кажется, нет, но они не особо за это и как бы парятся.
Ну, так, ну, фронтенд, верстка, типа, они же функциональное программирование, они должны, типа, о боже...
Так там. Они там же... Ну, в общем, ну, как бы...
Короче, не парится.
Ну, да. Ну, то есть у тебя ты можешь взять же любой Bootstrap и застилить все как надо.
Заметь, из пяти языков программирования три функционального программирования получаются. Ну, CoffeeScript где-то мы уже
опустим. Не, почему? Я бы сказал, что CoffeeScript — это такая приставучая штука, от которой очень сложно избавиться, на самом деле.
Ты думаешь, от Elm легче избавиться? Если...
Ну, от Elm взял и выпилил.
А с CoffeeScript'ом что?
А CoffeeScript, он же работает.
Да, я понял. Там там сел и переписал, это да, радость. Да. А CoffeeScript гад работает. Можно даже что-то пофиксить.
Ну да, и то есть то ли ты, там, условно говоря, приходит к тебе новый человек в команду, и ты ему говоришь, вот, дорогой, садись, изучай Elm, изучаешь все эти концепции. Там. Ну, они не сложные, но это нужно голову все-таки вывернуть, типизация, вот это все дело. Если ты привык к JavaScript, то ты как-то сложно. А CoffeeScript говоришь, ну это... Смотри, это как JavaScript, только без скобочек, и ничего не понятно.
Да, я помню, что вот как там с ZIS-ом была какая-то история, что я такой пришел, у меня одна из первых задач, ну, я же устроился питонистом, поэтому логично, что первая задача мне попалась по CoffeeScript.
Это стандартно.
Вот, и я такой сижу, думаю, а как в других местах работает? О, вот тут точку поставили, а тут не стоит. Бабах точку поставил, бабах заработало. Бах фиксит.
Это не то, там собачка вместо ZIS.
А, собачка, да. Ну, короче, ну, типа, вот я такой, что это значит, как это работает? Да бога знает, собаку улупился нормально. Типа, или наоборот, удалил собаку. Вот тебе весь CoffeeScript. Ну, потом, правда, пришлось разобраться. Ну, слава богу, уже и забыл.
Ну, надо дать CoffeeScript должное. Он очень сильно повлиял на то, что произошло в ES6, например. Там всякие arrow functions, ну, в общем, там spread, вот эти операторы всякие. То есть он как бы сделал свое дело, но у нас...
Сделал свое дело, иди к jQuery.
Уходи к jQuery, да. У нас сколько вот я не провожу чисток в нашем монолите, у нас все равно 3% кода остается на CoffeeScript. И, в общем...
Может, его кто-то доливает?
С этим жить.
Может, кто-то втихаря пописывает?
Так я вроде, ну, я не смотрю. Ну, в общем, вроде как не пролетает, чтобы там новых файлов появлялось.
Ну, я понял.
Ну, в общем, да. Еще,
может, у нас уменьшается объем кода, и, соответственно, процент CoffeeScript'а, он как бы остается нет, тем, смотри, но он как бы понял.
Мы же там мы переписали большую часть нашего продукта и выкатили. И вот в большой части там все-таки там кусочки какого-то CoffeeScript'а переехали какие-то, которые не было времени менять. Но в целом там все на JavaScript'е. А старая часть была прям полностью, ну не полностью, да, но там, не знаю, 80% ее было на всяком CoffeeScript написано. И вот эту старую часть мы в итоге дропнули, и вот это, ну, в GitLab, который показывает эту процентовочку, на каком языке у тебя что-то было написано, на 1% упал. Я думал, что вот я завалю практически вот из 4, 3,5 я убью. Нифига, один, да.
Да, но кто-то пописывал, видать, в админке какой-то, в CRM-ке, там пописывал, в каталоге я... пописывал.
Не, в каталоге там тоже почти, ну, какие-то там крошки совсем.
Ну ладно, крошки.
Но вот про админку, мне кажется, кто-то там виноват.
Да, надо разбираться. Когда-нибудь, я лучше всю админку так, чик.
На переучет. Хорошо. А про
я могу про Perl сказать, почему, наверное, типа не надо Perl учить. Фактически, если ты учишь Perl, то ты, наверное, собираешься работать в Booking. Вот. Или ты просто любишь проводить время с какими-то дедами в каком-нибудь государственном учреждении, в котором на Perl все написано. Было одним человеком. Вот.
Ну, тут да, тут как бы достаточно видно, что эликсир там растет, и туда комьюнити прям стремится. Но сказать, что прям Erlang закапывает, ну, как-то рановато, мне кажется.
Ну, так и мне тоже кажется. То есть, ну, смотри, на чистом Erlang сейчас... Мне кажется, на эликсир переехало много людей, которые на рубях писали.
Да.
То есть, у них, им там сделали рельсы, назвали их Фениксом, и они быстро... так сказать, переобулись.
Там рубисты разошлись в три комнаты. Большая часть ушла в ноду, часть ушла, ну, небольшая часть ушла в Clojure, и вот часть, ну, это такие меньшинства образовались, которые не хотели идти в мейнстрим и ноду.
Да, ну, типа, ну, в общем, да. То есть, а сам Erlang, он остался, как и был, языком для железяк. То есть, на нем его же придумали.
Ну, что язык для железяк? Ну, на нем
он же придуман был
кучу всего.
Ericsson Language.
Да, Ericsson, да, да. Я, ну,
да. Это... Вот, соответственно, я думаю, что на нем какие-то роутеры до сих пор 100% ну, и типа и развитие идет. То есть я уверен,
что... Там основное применение? Мне кажется, все-таки в более таких софтовых кейсах.
Ну, может быть, тут спорить не буду. У меня просто сложилось такое впечатление из-за того, что ну, у него просто восхитительная виртуальная машина, и вот она вот как раз вот о том, чтобы быстро расколбасить, там вот тебе пришел, ну, вот тебе пришел пакет, и ты его там на 8-й порт, ну, железяки. То есть, типа, и мне кажется, что вот просто волшебный язык. Если, то есть, если мне когда-то надо было делать высоконагруженные железяки, я мог бы выбрать Erlang, я бы выбрал Erlang.
Так, ну, если тебе нужно делать высоконагруженные просто большое количество у тебя клиентов, ну, самый простой, первый пример, который прилетает, это, конечно же, чатик. У тебя миллион подключений по веб-сокету. Они все что-то друг другу кидают, и ты оп, и на, получил.
Просто ты можешь тут выкрутиться более такими стандартными способами. Сейчас все же пошло в асинхронку, там реактивное программирование и все остальное. То есть, это получается, у тебя очень широкий выбор других вещей.
Так, ну, Erlang же, ну, вот этот message passing, он, по сути же, ну, практически асинхронный. Да-да-да. То есть, ты вот message отправил, какой-то воркер его там где-то обработал в свое время.
Нет, ты не понял, почему я выбрал именно железяки. Просто на железяках у тебя выбор намного меньше асинхронных вещей.
Угу.
Там у тебя, получается, или ты на C сам должен будешь наделать асинхронку, или там у тебя там низкоуровневые какие-то другие вещи просто... И, ну, по факту, я же говорю, что если у тебя железяка поддерживает Erlang, C и, там, не знаю, условно, Python, то я бы выбрал из этих троих бы Erlang. То есть, а вот когда у тебя компьютер поддерживает, типа, все языки, там, включая Clojure, там, не знаю, что-то, ну, короче, Java все языки, там, типа, Rust.
Go,
конечно. Да, асинхронный Python. Неплохой. 4 ядра, 4 процессора. Идите отсюда. Ну, то есть, да, где-то как-то так. То есть, вот.
Ну, окей.
Теперь смотри, ну, смотри, вот топ-10. Elm, функциональный, CoffeeScript.
Топ-10, который нужно закопать.
Да, можно закопать. Ну, типа, вернее, который не надо учить, причем тут закапывать. Закапывать не надо.
А они сами закопаются.
Ну, по идее, да. Окей. Языки же отмирают, Cobol же до сих пор не умер, по большому счету. Есть еще один где-то программист, в суровом, там где-то в горах Колорадо, который за 15 тысяч миллиардов долларов там типа пописывает банковский софт.
Он может не писать, он может просто созерцать. Уже там ничего писать не надо.
Да, ему просто платят, потому что они боятся, что он уже последний, типа из
Магикан. Спасибо, что живой. Да. Просто система жизнеобеспечения ему там оплачивает.
Вот просто миллион долларов, типа, да, и там запасные там почки, запасного человека выпускают от него. Органы растят этих детей. Растят. Да, чтобы его там пересаживать. Короче, Elm функциональный кофе скрипт, понятно, Erlang функциональный, Lua, ну, Lua надо, потому что, ну, Lua, ну, ну, на Lua писать, в принципе, наверное, можно застрелиться, судя по тому, что я видел, но если, ну, это, например, этот язык, боже, не язык, базочка данных, вот есть, ну, который все, да, на который все на Lua надо писать, ой, все быстро, ой, все классно, но, боже, это Lua, это, ну, не знаю, мне не нравится.
Такой такой более простенький JavaScript.
Так, ну, со своими такими какими-то, ну, неявными такими штуками, в общем, ну, не знаю, мне что-то как-то, я как-то попытался, типа, разобраться в чужом коде, и, типа, так это насколько не получилось. Ну, конечно, тут такое, дело вкуса и дело попробуй. Просто я сомневаюсь, что, типа, очень многие захотят писать на этом языке. Вот такое мое мнение. Плюс Nginx, я не знаю, там тоже много кто на Lua писал.
Ну, да.
Да, то есть, такой хороший, он, наверное, хорошо встраивался.
Он, да, он хороший, там, его виртуальная машина, она там такая небольшая, аккуратненькая, и поэтому его встраивают. Одно удовольствие. Питон уже встраивать все-таки там уже надо. Ну,
но его тоже встраивали. Ну, он... во всех играх встроен.
Да, был, но когда-то. Его встраивали, когда он был там, что там, 2.4, и попроще, и помельче, и эта стандартная библиотека гораздо проще. Ну, в общем, он был такой сам по себе более минималистичный, чем сейчас есть.
Ну, понятно. Я вот на 150 метров в свой рантайм может строить только Oracle, потому что, ну, он все равно стоит в шкафу, в котором, типа, который стоит 16 миллионов долларов, в котором 16 миллиардов терабайт оперативки. Короче, потом Perl, ну тут понятно, клажура, функциональный язык программирования.
Ее тоже закапывают?
Да, он типа, смотри, я не знаю, Соловьев, наверное, не в курсе.
Надо ему написать.
Да, типа, моему куму надо написать в Калифорнии, он на клажуре сейчас пишет стартап свой. Молодец. Там Objective-C, это типа старый Swift под айфоны, поэтому он
там, и он отмирает. В текстике там написано, что на самом деле Objective-C лучше, ну, то есть, как сказать, из всех.
Ну, тут же, условно говоря, тоже не так, что много языков перечислено. Причем, где Python, я не пойму.
Так, а Python есть смысл учить, потому что сейчас все на Python, типа, весь этот AI, ну, так, короче, все, ну, модные, смотри, слова,
и миллиардный заплат. У них тут вот в этом списке языков, которые надо учить, Kotlin, Rust, TypeScript, C, Go. О чем они вообще? И Swift в том числе. Не надо учить Swift. Это как вообще?
На последнем месте C-Sharp. Они, наверное, просто, ну, короче, не такие подумали, что Microsoft уже где-то умирает.
Это какой-то очень странный.
Вот, ну, смотри, ну, вот Job Market. Вот, нет, там, смотри, они же берут три какие. Насколько комьюнити, типа, там, большое, и там, типа, вообще, как у него там, типа, все происходит. Типа, сколько этих запросов вообще на специалистов. Ну, и, соответственно, growth and trends. То есть, типа, растут или загибаются. Ну, вот, смотри, теперь давай пройдемся быстренько по каждому. Вот, например, Job Market. Ну, Job Market — это важно, ну, согласен. Но ты, ну, выучил, да, условно, Dart, а во всем мире нужно два программиста на Dart. И один из них — это бывший, там, типа, я не знаю, CTO какой-то штуки, который влюбился в Dart, а второй — это, короче, 15-летний победитель Олимпиады по программированию в Москве. Короче, по Dart. То есть, типа, вот они двое и нашлись. То есть, ну, и все, и гаплык. Lua. Вот, наверное, опять-таки, Tarantul и Nginx. Ну, все. Клажура. Ну, вот все любят на ней писать.
Нет,
вот
подожди, это неинтересно. Это реальные языки, ну, которые, типа, вот у них они такие нишевые.
Ну, здравствуйте. Что тут у нас? Ruby.
Ruby
C-Sharp.
Ruby не нужен.
Go, Swift. Kotlin.
Ну, seriously?
Ну, хорошо, давай начнем с Ruby. Ruby умирает или,
ну,
мертв.
Ну, да.
Да, ну все, ну Ruby значит serious. Теперь насчет C.
Я как-то неудачно пошутил в нашем телеграмчике про Ruby, и от меня отписалась куча людей.
Что... Наверное, не помнят. Знаешь, что там.
Да.
Вообще нельзя писать плохое ни про Ruby, ни про PHP, ни про JavaScript. Иначе кто-то отпишется. С другой стороны, у тебя остались отборные.
Ну да.
Вот, короче, ну, бывает. Ничего страшного. Потом C. Ну, опять-таки, C-программистов теперь много не нужно, потому что очень много чего. Я еще раз говорю, их много не нужно. Типа, ну...
Это как, ну, как-то звучит много,
что значит, потому что много есть, не нужно. Есть, потому это что есть Rust теперь. Так, да, понятно. Но каких, ну, миллион строк кода в чем?
Да везде. Ну, куда ни глянь, движки там всякие. Там,
вот, ну, смотри, Nginx везде. Так, смотри, сколько нужно человек, чтобы выпускать Nginx? Сколько нужно человек, чтобы выпускать операционки? Сколько этих операционков? Сколько этих Nginx? Немного. Ну, сколько,
ладно, смотри.
А сколько веб-сайтиков? Да
есть, смотри, много. Есть, окей, есть, это мы говорим, не нужно учить C, есть Rust, но Rust тоже в этом списке.
Ну, потому что вот, смотри, так типа, грубо говоря, если бы Rust-а не было...
C++ тут нет. То есть C++, вот это надо учить. Вот это хорош.
Так, может, потому что там... Ну, вот тут, ладно, тут тебе не объясню. Но на C++ я очень много embedded. Типа, и... Я, кстати, про него забыл. На C++ очень много embedded, и, возможно, типа... А embedded, опять-таки, сейчас выстреливает из-за IOTA. И поэтому, ну, возможно, вот это спасает. IOTA спасает C++. Вот, почему Rust и C вообще попали в этот список? Если бы Rust-а не было, C бы тоже, скорее всего, не было в этом списке. Потому что, видишь, C, он максимально близко к краешку. И они просто разделили нишу между собой. C, Rust и...
Просто такое ощущение, что вот, ну, так, если смотреть, ну, по, если вот по overall ranking смотреть, можно считать... Да хотя нет, нельзя так считать, что, типа, если... То, что сверху, это точно надо учить, а то, что снизу, стоит поучить. Но там...
Ну, нет, это не что... так. Тут питона нет. Ну, а питон стоит
может учить. Может быть, они считают, что питон же просто все знают. Это, как мне, это единственное объяснение, почему питона да, здесь нет. Потому что почти все остальное тут есть.
Ну, это как, знаешь, типа, выучить в Украине русский язык. Типа, ты просто к 11 классу его знаешь.
Да.
Вот, тут то же самое. Ты просто к 11 классу знаешь уже питон.
Сам по себе.
Ну да, как-то сам по себе выучился.
Ну, как классика в «Матрице». Я знаю кунг-фу.
Да,
и вот да, ты просыпаешься, да.
Да, да. Пошел. Ну, это, да, в принципе, да. Ну, но я бы сказал, что список не такой, короче, какой-то... Ну, он, знаешь, он у меня... Он мозг не выносит. Он мне скорее кажется, типа... Ну, я могу объяснить, почему он именно такой для себя. То есть, вот, единственное, что это, типа, вырви глаз, это TypeScript. Вот почему, как он сюда затесался, я не понимаю.
О, ну и, кстати, JavaScript тоже ж нет.
Ну, JavaScript нужен, к сожалению. В браузере, кроме этого, есть еще Dart, но он вообще на первом месте по
выносу. Ну, давай на выносу. Каких, так, ну смотри, тут нет Java в этом списке, тут нет Python, и тут нет JavaScript. Еще есть таких каких-то мастодонтов, что-то тут нет?
Тут, ну ладно, критерий для мастодонтов, ну, это такое, ну, но, ну, типа, вот что-то которые, такое, которые на слуху байка, постоянно. Да. Наверное...
То есть это реально...
F-Sharp нет.
Ладно.
Ну, на речи отсутствие здесь F-Sharp, мне как-то он должен был быть 100% здесь.
Возможно, F-Sharp, мне кажется, что юзербейс F-Sharp, она сравнима с Elm.
Так почему его здесь нет?
Ну, может быть, Elm где-то был пик, и он показался на радарах, а F-Sharp и...
А, да, и вот по Джобмаркете просто пусто.
Да, там вообще...
А, ну, логично.
Перекати поле.
Ну да, это как-то так же, почему, по той же причине, почему Кабола нет, допустим, и Visual Basic. Так, мастодонты. Мастодонты, подожди. Delphi нет? Ну, ладно. Да ладно.
Я уверен, что он был пару лет назад, ну, не пару лет... 5 назад он там, возможно, был.
А, потому, опять-таки, наверное, потому что джоб-маркета нету. Но у меня жена на Delphi пописывает. Поэтому, ну, там у них есть
проект на поддержке. Они обновляются, выпускаются еще свежие IDE-шечки там.
Да вот это же к Самарину, вот это же было от них, там какая-то R, что-то там. Там
и, ну, на Delphi?
Вроде да.
Значит, там Embarcadero.
Вот, Embarcadero. Вот они кто-то что-то кого-то
купил. Xamarin это, Xamarin это Microsoft купил Xamarin.
Да.
И это Mono, который... на всяких, ну, на не Windows платформах. Ну, а Embarcadero это же совсем, по-моему, другая
штука. Можем когда-то отдельно это покопать, потому что я вот сейчас прям сейчас не помню. Да не, наверное, ты знаешь, наверное, все остальные тут собрались, языки программирования. Уже ничего даже в голову не приходит.
Так и понятно, что, в общем, ребята, Java, JavaScript и Python.
Да, потому что даже C-Sharp попал. Типа, который... PHP! Ха! PHP нет.
Absolutely.
PHP учить слушай, надо.
Надо,
да. А знаешь почему? 70% наверное, до сих пор веба на PHP.
Ну, да.
Да, то есть вот, набить его зря.
И еще CSS HTML. Ха-ха-ха.
Ну, подожди. Тогда и Word надо. Word'а нету.
CSS Word HTML. Это, Word это ж не язык.
Ну, вот, ну, в нем же писать можно.
Писать можно.
Да. Ну, короче, да. Ну, я думаю, что мы достаточно насладились этой темой, так сказать, раскусили все, что типа скрыли все покровы.
Да. Приходите нам, расскажите, как мы неправы и как мы ничего не понимаем.
Куда, кстати, приходить? Я думаю, что приходить пока можно только тебе на телефон.
Подождите, SoundCloud есть? Приходите в SoundCloud.
Там есть комменты?
Да, там можно написать что-то. Можете приходить в телеграмчики, можете, если вы с нами работаете, приходить в Слачку или даже лично и писать нам все, что вы думаете.
Да, Слачок.
Слачок, да. И на этом мы, собственно, подведем наши итоги. Спасибо за то, что вы пришли, нас послушали. С вами был Борислав.
И Владимир.
До встречи.
Неизвестно когда.